Говорит Радио Свобода. В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Я Алексей Юдин. Делимое и нераздельное. Сегодня мы будем говорить об исторических судьбах Украины и России. А постановка вопроса в сюжете нашей коллеги Ирины Мартин.
Украина связана с Россией разнообразными историческими, культурными, экономическими и, в конце концов, семейными связями. И Россия, и Украина считают Киевскую Русь своим историческим предшественником. Полагается, что судьбы этих стран начали расходиться в результате нашествия монголо-татар. Спустя 2 с лишним века Северо-Восточной Руси удалось оформиться в единое русское государство. А вот Юго-Западная Русь вошла в состав Великого княжества Литовского, а позднее Речи Посполитой. Новый виток в отношениях происходит, когда представители Запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким принародно принимают решение об объединении территории войска Запорожского с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю. Это историческое событие произошло в январе 1654 года в Переяславле и до сих пор имеет весьма противоречивые оценки среди исследователей. После этого Малороссия перешла под протекторат России и окончательно, хоть и не без сложностей, была присоединена к Российской империи в конце XVIII века вместе с Запорожьем и Новороссией. В середине XIX века на территории Малороссии, в противовес доминировавшей концепции общерусского единства, зародилась украинская идея. Ее характерные черты – стремление к свободному национальному самоопределению малорусского населения и к самобытному развитию его культуры – вплоть до отрицания культурных и этнических связей с Россией. С определенного времени для ряда малороссов прежняя самоидентификация утратила свою легитимность и была заменена понятием «украинец». Основание теории украинского национализма было заложено в книге «Бытия украинского народа», где историк Николай Костомаров выдвинул тезис о разных русских народностях, доказывая существование отдельной южно-русской народности. На рубеже XIX-XX веков ситуация изменилась. Разделение украинского национального движения на отдельные конкурирующие течения и борьба между ними приводит к идеологизации и политизации понятия национализм. Революция 1917 года провоцирует резкое развитие украинского национального движения и растущее стремление его лидеров к автономии, а впоследствии и к полному отделению от России. Советский этап истории Украины был в высшей степени сложным. Кровавая коллективизация, голодомор, политика принудительной советизации, борьба с национализмом. Борьба за национальную самоидентификацию на Украине в большей или меньшей степени разворачивалась на протяжении всего XX века и ведется до сих пор, принимая зачастую весьма радикальные формы. В такой перспективе не только будущее отношений России и Украины туманно, но даже прошлое непредсказуемо.
В эфире «Археология. Прошлое». Сегодня мы говорим об исторических судьбах Украины и России и попытаемся ответить на следующие вопросы. Как приграничные территории Украины, княжества и империи стали действующим актором истории? Что об этом думали большие соседи будущей Украины? Что такое украинство и какие споры возникали вокруг него в Российской империи после ее крушения? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Я представляю старшего научного сотрудника Института балканистики Кирилла Кочегарова и руководителя Центра украинских исследований Института Европы Виктора Мироненко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотрите, тема, как вы понимаете, непроста. Но давайте плясать от печки, да, не зарываясь вглубь веков, а вот начнем с основополагающего фундаментального соглашения, да, которое нам преподносят в качестве некого исходного договора между Русью, Московской Русью и Украиной, Переяславскими соглашениями 1654 года, мартовские, да, соглашения. Ну, вначале определимся с тем, собственно говоря, что из себя представляла будущая Украина вот на тех землях, да, которые мы сейчас почитаем украинскими. Вот гетманщина, да, Запорожская сечь. Вот к моменту заключения договора. Что это такое было?
Ну, это, на самом деле, границы тогдашней Украины, тогдашнего войска Запорожского, они с современной Украиной, в общем, не совпадают. Но, скорее всего, они являются таким историческим ядром, да, современного украинского государства. Это, в общем-то, территория, хорошо нам известная, с историей Киевской Руси, так называемое Среднее Поднепровье. По договору, который Хмельницкий заключил раньше с польским королем, это 3 воеводства – Черниговское, Киевское и Братславское. То есть это вот примерно, да, современная центральная Украина – в рамках которой, в общем-то, устанавливались, да, вот эти казацкие гетманские институты власти, политические институты, через посредство которых и выражалась вот эта вот политическая самобытность. Да? То есть казацкий суд, казацкое полковое устройство, администрация, право и так далее, и так далее. То есть вот таким образом все это формировалось. И, в общем-то, важно подчеркнуть, что в умах самой этой казацкой элиты очень четкого представления о том, кем они являются, к тому времени не было еще. Оно вот формировалось, так сказать. И как, кстати, Михаил Сергеевич Грушевский говорил, оно не то что формировалось, оно отставало от происходивших перемен. То есть фактически гетман был независимым правителем, был независимым правителем в течение нескольких лет, заключал, так сказать, договора с Трансильванией, со Швецией, вел переговоры с османским султаном. Но все время он вот пытался встроиться в какую-то систему политического вассалитета.
Вот. Да. Упомянутый Грушевский у нас еще прозвучит обязательно, да, но слегка попозже, когда мы будем говорить именно о конструктах украинской истории, но это уже относится к 20 веку. Кирилл, вы сказали, что уже в то время вот в этих землях, в их административном политическом оформлении была какая-то субъектность. То есть они уже ощущали эти, да, правители, эти земли, вот какую-то свою, ну, скажем, не знаю, большую предназначенность.
Вы знаете, в том-то и вся проблема, что они, если судить по их практическим шагам, то эта субъектность видна. Если мы будем искать какое-то обоснование, как мы привыкли, да, что вот какие-то декларации, то они находятся с большим трудом, крайне отрывочны, да, потому что, с одной стороны, Хмельницкий требует, чтобы поляки ему отдали всю Русь по Вислу, с другой стороны, что он заявляет, что он вот не природный правитель, а всего лишь гетман отдельного войска запорожского. Да? То есть вот это постоянное колебание между тем, что он представляет гетман отдельное сословие казачье, или все-таки все население вот этой вот гетманщины, они постоянно проскакивают. Но, поэтому субъектность де-факто была, де-юре.
Субъектность была.
Вот такой вот, и ее очень сложно вот в тех терминах, которые мы привыкли, да, когда мы ищем все обоснования, какие-то там,
ну, да, так сказать, это с точки зрения сегодняшнего
мы найти не можем, да. Да,
не можем.
Да.
Но субъектность была на тот момент в тех терминах, да, в каких она и выражалась. А вот тогда про субъектность. А вот субъекты этих переславских соглашений, да, московский государь и гетман, вот с точки зрения, ну, я не знаю, если посмотреть на это в юридическом каком-то разрезе, вот что это был за договор, какова была его стоимость и что он гарантировал?
В истории нет единой точки зрения на то, каким был этот договор. Сегодня характер и сущность этого договора в российской и украинской историографии расцениваются совершенно по-разному.
И по источникам, простите, разные точки зрения в российской и украинской, или внутри российской и внутри украинской тоже нет однозначности?
Внутри российской и внутри украинской есть разночтение, но на самом деле, я думаю, совершенно бесспорным является то, что у двух сторон, которые заключали это соглашение, было разное представление о характере этого будущего объединения и о своей роли в этом будущем объединении. Довольно известный эпизод, когда во время этого Переяславского собрания и соглашения, значит, на предложение принять присягу гетману и казакам, так сказать, было выдвинуто встречное предложение о том, что пусть примет боярин присягу от имени России. Это был конфликт,
скажем, намек на союзный договор.
Ну, в общем, да. Гетманская верхушка и казаки в того времени, и Богдан Хмельницкий и все остальные представляли это неким договором, который чуть позднее в концепции Выговского вырисовался. То есть три как бы части составные он предлагал потом. Это Литва, Польша и Украина, как самостоятельные субъекты этого объединения. Примерно так они представляли себе объединение с Россией, но их ждала большая неожиданность. Они плохо себе представляли политическую структуру страны, в которую вступали. Хотя я уже не помню точно, кто-то из казаков очень громко кричал о том, куда вы вступаете, вы не понимаете, там нет людей свободных, там рабы. Там только царь есть, а все остальные... Но, тем не менее, ситуация была такова военная, что, и, к сожалению, она в истории Украины очень часто повторялась, когда приходилось идти на неприятные какие-то и не для них решения, но они просто в той ситуации были необходимы для выживания как народа, ну и для возможного формирования будущей государственности. Вы знаете, я сразу хотел бы оговориться, что история... Ее невозможно рассматривать с какого-то периода, условно говоря, с Переяславской Рады. Есть и еще одна маленькая деталь. Есть история этноса, потом народа, да, украинцев, или там по-разному они себя именовали и назывались, так сказать. И есть история государства, они не совпадают.
Очень важные,
да, уточнения. Они не совпадают, и история самого этого народа чрезвычайно трагична, она очень отличается от русской. То есть, ну, если брать за точку отсчета там татаро-монгольское нашествие, то после этого и в сюжете правильно показано, как бы российская история, она более-менее устаканилась в силу разных причин. А вот этот формирующийся народ или этнос украинский, который тогда существовал, он попадает в начале, ну, после разрушения центра, о котором говорил Кирилл правильно, Поднепровье, поднимается Галицко-Волынское княжество, как новый центр этого этноса, этого народа. Потом литовцы, потом Речь Посполитая.
То есть еще и центр блуждает, да,
в разные блуждает моменты. Сам центр в силу разрушения Поднепровья, он уходит туда, в Галичево.
А в Московской Владимир. Руси уже все стабильно.
Ну, не совсем, но тем не менее, это немножко другая история.
Плазма уже немножко затвердела.
Более-менее самостоятельно, ну, как стабильно, была борьба, так
сказать, понятно, впереди еще
самостоятельность, впереди еще много всяких событий, но все-таки там, условно говоря, 2-3 этапа. А вот с украинским этим этносами народом все намного сложнее. То есть они все время пытаются сформироваться, пытаются что-то создать, но вот у них это не удается.
О трагичности. И, скажем, о тех фигурах, которые в дальнейшем стали наиболее спорными, пререкаемыми, я имею в виду гетмана Ивана Мазепу. Что, ну, понятно, да, в петровское время, по политическим причинам, по разным, да, это, ну, предатель номер один. Анафема, церковные проклятия, проклятие, там, я не знаю, культурное, политическое. А что в действительности произошло? Вот из-за чего вся эта история?
Хочу сказать сразу, что вот предатель номер один, именно таким вот штампованным просто образцом, Мазепа стал именно в советское время, потому что так. Его так вот он был, да, таким символом, с которым нужно было бороться, потому что он, собственно, последними своими действиями подрывал все тезисы о единстве, о братстве и так далее, и так далее. То есть в царское время там, особенно там в последние десятилетия существования Российской империи, в общем-то, были о нем разные мнения, да, было мнение Костомарова, который был украинофил, но при этом считал Мазепу чуждым, там,
да?
И так
просто
далее.
Да, совершенно верно. Для наших слушателей и зрителей, да. Историка Костомарова.
Да, но тем не менее, уже в первой половине 19 века Бантыш Каменский включил Мазепу в перечень там замечательных людей, биографии которых он, в общем, написал тоже историк, вполне консервативный, вполне, так сказать, лояльный.
Российский, да?
Да, да, российский. Ну, действительно, довольно быстро он как-то так сошел на задний план, уж там его так не поднимали на щит, хотя там анафема автоматически, там, так сказать, произносилась. Тем не менее, в общем, само гетманство Мазепа довольно противоречиво, потому что он... Дело в том, что каждый гетман, он зависел от России больше предыдущего. То есть всегда находились какие-то новые нити, которые этого гетмана привязывали, в общем, теснее и теснее к империи, к нарождающейся империи, можно так сказать. И, в общем-то, он был, его позиция была гораздо больше, более тесно связана с Россией, чем его предшественника гетмана Самойлович. Он много ездил в Москву. Он, в общем-то, при нем переписка и обсуждение мельчайших деталей даже внутренней жизни украинского гетманства становится просто обыденностью. Да, там по 3-4, там, 5 писем в месяц он писал, получал ответы, ездили гонцы, там все это. Он активно, его казаки участвовали в Северной войне, подавляли Булавинское восстание, подавляли восстание башкир в Поволжье. То есть, в общем-то, на самом деле, если вот отрезать его биографию от октября 1708 года, то он один из проводников...
Центральных персонажей петровского,
да,
времени.
Да, неоколониализма, да? Если мы в таких... Даже так? Сам. То есть он, в общем-то, фактически, ну, если заострить слегка, да, он много сделал для того, чтобы сблизить две вот эти вот общности, две этих политических структуры неравноценных, да, гетманщины и Российское царство. Но вот в какой-то момент, там где-то, я думаю, по моим прикидкам, летом 1708 года, он, в общем-то, оказался в очень сложном политическом положении. Ясно, что Россия осталась бессоюзником. Карл XII наступает, причем идет, судя по всему, на Украину. Ему нужно было, в общем... Ну, и на самом деле нельзя тоже обвинять, что он думал только о себе. Он думал и о той элите, которая его окружает, и о казаках, которые волновались, не хотели служить, боялись разорения своих земель. Да, и вот это был такой вынужденный выбор в определенной степени. Тем более, что, в общем-то, ну, знаешь, что генерал всегда готовится к прошедшей войне. Мазепа, глядя назад, что он видел? Видел Нарву. Да, где петровские войска были разгромлены. Ну да, была победа при Лесной, Но до этого-то, в общем-то, он думал, что Карл XII разобьет Петра, и поэтому решил тут подстраховаться, но слегка ошибся.
Ну, ошибся. Так получилось.
Да. Ну, отчасти да, что слегка ошибся. Отчасти нет. Дело в том, что, да, Кирилл абсолютно прав. Решение Мазепа принимал очень сложное для себя и в очень сложной ситуации. Во-первых, Мазепа был очень близок к Петру. Это была фигура, которую Петр уважал, называл чуть ли не отцом в свое время и так далее. Потом Мазепа это все-таки жупил. Вот так же, как Бандера, так же, как Петлюра, правильно
Кирилл говорит. А вы говорите, согласны, что это жупил уже в выделке советского времени?
Ну, я нет, я думаю, это и раньше было, и в русской историографии 19 века. Вообще, лучше всего этот период, на мой взгляд, описан у Таировой Яковлевой. Она работает с архивом, который находится в Санкт-Петербургском университете.
Это современный исследователь.
Да, да, Мазепинский архив. У нее недавно вышла очень замечательная подробная книжка Мазепа, и о нем, так сказать. А у Мазепы есть, остались воспоминания, он пишет о том, что его очень обидело то, что он, значит, служил верой и правдой, действительно, как говорит Кирилл, империи и царю, а царь с ним обошелся очень неаккуратно, так сказать. Во-первых, он его там где-то очень сильно обидел лично, даже не столько сам царь, сколько Меншик. И, честно говоря, у меня даже есть очень серьезное подозрение, хотя мне его трудно обосновать, это не мой период, о том, что Меншиков сыграл здесь не самую последнюю роль, поскольку он уже считался полудержавным властелином, он был вторым человеком после царя, первым он стать не мог, а вот стать владельцем огромной территории, так сказать, он мог. И у меня такое ощущение, что Александр очень сильно интриговал.
Мне кажется, это очень важная корректива к российской истории.
Мазепа был чрезвычайно обижен, он считал, что с ним поступили несправедливо, он служил действительно верой и правдой, так сказать, России, царю, а с ним поступили. Он надеялся, что царь не пойдет, шведы не пойдут на территорию Украины, что война будет разворачиваться на русской территории. Когда стало ясно, что, видимо, основным полем битвы станет именно украинская территория, кстати, которая потом становилась все время полем битвы, так сказать, это, конечно, действительно у него были свои обязательства перед своей старшиной, это несло разрушение, это несло бедствие и так далее. Поэтому он принимал некое решение в сумме из комплекса неких своих соображений и факторов того времени. Оно было правильным или неправильным, сейчас судить очень трудно. Ну, а точнее всего, я думаю, что в той ситуации у него просто не было возможности принять другое решение.
Двинемся дальше, да? Вот смотрите, ну, такое традиционное представление вот о событиях середины 17 века, ну, по крайней мере, опять, да, в такой советской репрезентации, что это воссоединение. И очень пышно праздновали в Советском Союзе в 1954 году 300-летие воссоединения. Так что это было? Воссоединение или присоединение? И вот посмотрим на конец этого процесса, уже царствование матушки Екатерины, соответственно, окончательная ликвидация Запорожской сечи и упразднение всех былых привилегий. Что с этим связано? Какая была мотивация, как вы думаете, у старой императрицы?
Я думаю, что я отчасти ответил на этот вопрос. Были два совершенно разных представления о характере того объединения, которое должно произойти. Одно у казацкой старшины, которая считала, что оно входит, ну, как бы, знаете, это не совсем историческое определение, как автономная какая-то часть с сохранением всех своих привилегий, прав и так далее. Тем более, что вся Украина в процессе этой войны под проводом Хмельницкого оказачивалась. Там просто всеми массово записывались казаки, так сказать, как свободное сословие. Но столкнулись уже на самой Переяславской Раде с тем, что в российских понятиях этого не было. Царь не мог приносить присягу. Его представитель сказал, что царь никому не присягает, он царь. То есть поэтому я бы сейчас не стал говорить о том присоединении. Это и воссоединение, и присоединение. Просто встретились немножко два разных мира. И поскольку второй был сильнее и мощнее, то он постепенно адаптировал себя, переваривал, втягивал тот мир, который образовался вот на территории тогдашней казачьей Украины.
Вот цитирую Виктора Мироненко, встретились два немного разных мира. Да? Сказал, и эта встреча оказалась роковой. Кирилл, что добавить?
Ну, я бы добавил, что на самом деле вот это присоединение и воссоединение, по сути, это, конечно, было присоединение, но присоединение, которое было растянуто во времени. То есть, действительно, казацкая старшина, будучи, она же, собственно, ее политическое сознание созревало в условиях Речи Посполитой, Польши, да, где король присягал своим подданным, да, обязался соблюдать их права. Соблюдал ли он их или нет, это уже дело десятое, но тем не менее, сама форма оказывала влияние. Поэтому они ждали нечто такого, и они столкнулись с моделью, где самодержавие, в общем-то, никому не присягало, но милость царя могла гарантировать какие-то права, да, и гарантировались они в виде жалобных грамот, виде статей, которые царь жаловал, и поэтому, собственно, вот эти переславские договоренности, то, что мы условно называем, они не имели формы договора с печатями, с подписями, да, это форма пожалования царя. Он жаловал вольности, да, подтверждал их, так сказать, своей царской рукой. Там трудно сказать, насколько самодержавие хотело все сразу поглотить и подчинить. Политика, в общем, была довольно гибкой. Не только одна Украина была таким полуавтономным образованием, да, взаимодействовали и с другими, так скажем, иноэтничными, инокультурными народами, и их интеграция в империю, да, длилась десятилетиями. Подобный же процесс был и здесь. Но, говоря вот о присоединении и воссоединении, то есть, по сути, да, присоединение, растянутое во времени, с постепенным поглощением, иногда с политикой, да, шаг вперед, два шага назад, потому что наталкивались на сопротивление. Восстания были там, восстание Брюховецкого, например, в 1668 году, когда начали вводить администрацию приказную в украинские города. А всех этих преобразований отказались. То есть зондировали мнение украинского общества, там гетмана запрашивали, да, как он к этому отнесется. То есть тут была гибкая политика, не так, чтобы было прям все так ломали. Да. Но идеологически это осмысливалось, вот именно. Понятно, что вот важное событие, Преславская Рада, что-то такое произошло фундаментальное. Да? Кто были главными, говоря современным идеологам, языком идеологами украинского общества в то время? Это киевское духовенство. Вообще духовенство в целом. Что она делала? Она открывала старые хроники, старые летописи, видела там, да, читала про Владимира Великого, про крестителя Руси. Естественно, она это все обосновывала именно как воссоединением не двух народов, а воссоединением частей когда-то единого древнерусского государства. Нельзя этот мотив, да, что Алексей Михайлович, не будучи по крови, да, Рюриковичем, он тем не менее наследник. Это же украинское духовенство, киевское духовенство подсунуло эту формулу московскому правителю, да, что он наследник князя Владимира, Ярослава, Киев – это его древние отчины и так далее.
Очень важный тезис,
далее.
Да. Ну, давайте его немножко посмотрим в другом историческом времени и перейдем к следующему, да, повороту нашей темы. Вот на что я обратил внимание, что еще документы 1654 года, ну, по крайней мере, переписки, да, по крайней мере, как документ, написаны на разном языке. Вот еще появляется фактор языка как инструмента политики. И об этом будет наш следующий комментарий. Оксана Остапчук, филолог-украинист.
Украинский литературный язык, вот тот, который мы сейчас, да, вот у меня там учебники стоят, да, изучаем, и дети изучают в школах украинских, и, собственно, изучают студенты уже по всему миру, да, этот язык формировался постепенно с конца самого 18 века, в течение 19-го, но в 19 веке были очень действительно сложные политические условия для его функционирования и для его оформления. Что это значит, оформление? Тексты на вот этом новом украинском литературном языке появляются во всех регионах Украины, и на Западе, и в центре, на Востоке, уже полномасштабно, да, если мы берем там начало 798 год с Энеиды Котляревского, да, как первого такого произведения на новом украинском литературном языке, то весь XIX век это такое накопление, это такая копилка, когда писатели, поэты создают те произведения, которые сейчас, ну, составляют такую базу, да, литературного языка. Вот то, что дети приходят в школу, и вот они вот начинают это изучать. Там Шевченко, Франко, Леся Украинка. Но для того, чтобы этот язык полноценно мог функционировать как литературный, ему нужны не только тексты, которые создают, как бы там ни было, хоть и самые выдающиеся писатели, но нужна еще систематизация. Нужна грамматика и нужна словарь. Эти два инструмента для литературного языка появляются только в конце XIX века у украинского языка и окончательно складываются уже в XX веке, как раз в эпоху вот этой самой советизации, которая на советской Украине называлась украинизацией. И был фактически завершен процесс вот этой грамматической, словарной кодификации, для которой основы, конечно, были заложены еще в конце XIX, в начале XX века.
В эфире «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое вторгается в настоящее. Сегодня мы говорим об исторических судьбах Украины и России. В нашей студии старший научный сотрудник Института балканистики и славяноведения Кирилл Кочегаров и руководитель Центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко. Как уже было отмечено, Украина и Россия исторически два разных, хотя и очень близких мира, с разным историческим временем, с разными взглядами на собственный, да, этнос, на собственную историю, на собственную государственность, и при этом еще с разными языками, как оказывается. И вот в только что нами услышанном интервью это как раз очень хорошо как бы смоделировано, мне кажется, вот вся эта ситуация. Но давайте определимся. Мы будем говорить о Малороссии сейчас в 19 веке. А вот что из себя представляло? Да, вот Малороссия уже в составе Российской империи в 19 веке. Характер устройства, может, какая-то специфика, и была ли эта специфика в то время?
После ликвидации гетманщины было введено губернское деление. Тогда и, в общем-то, в административном плане, значит, специфики не было, но была, например, специфика судебных аспектов. Да, например, до введения уставов и до судебной реформы Александра II в западных губерниях, так называемых губерниях, в том числе Украины, использовались, например, отдельные статьи Литовского статута, да, которые еще использовались, значит, до 1654 года. То есть какие-то свои особенности были, но они, конечно, нивелировались, да, и нивелировались достаточно заметно, так сказать, общеимперской, да, административной и приказной системой. Тут, в общем-то, нужно еще отметить, что были определенные нюансы между самими регионами, да, современной Украины, связанные в том числе и с временем вхождения их и интеграции в империю, потому что вот то политический субъект, да, вот это войско Запорожское Богдана Хмельницкого, о котором мы говорили, оно как бы вступило в контакт раньше. Часть украинских земель, да, это центральная Украина, правобережная Украина, центральная Украина, да, и западные губернии, которые, в общем-то, и в строгом смысле Украины не считались в 18-17 веке, да, Волынь, Подолье, в общем-то, они присоединились в результате разделов Речи Посполитой, да, 1772-1795 годов. То есть это тоже накладывало, ну, да, да, свой отпечаток.
Разное потому, историческое время.
Да, там сохранялся прослойка польских помещиков, ну или полонизированных когда-то русской шляхты, так называемой, да, которые...
Русской, да, да,
да,
скажем,
да, да, да,
шляхты.
Да, которые использовали, соответственно, польский язык и, в общем-то, польскую культуру. Но об этом достаточно много говорилось, да, там, начиная там и, в общем-то, образование, да, если там, возьмем какой-то даже Кременецкий лицей, там, например, 19 века, или Виленский университет, который, в общем-то, как-то ориентировал был на эти восточные земли Речи Посполитой, все это фактически сохраняло, да, вот эту вот польскую направленность.
Еще поэтому были это, разные культурно-исторические, да, векторы, как бы, внутри, верно, вот этой вот украинской ситуации, малорусской, да, ситуации в то время. Виктор, у вас какое-то возражение, да, возникло или дополнение?
Да нет, не возражение, а соображение, опять тоже, с которого я и начинал. Тут надо очень ясно различать историю государства и историю как бы основной массы населения, этноса или будущего народа, да, как такового. То есть мы, к сожалению, ведь был старославянский язык. Он был языком письменности, языком летописей, в значительной степени, в принципе, современный, как говорила нам вот филолог, так сказать, язык украинский, кодификация этого языка возникает позже. Но ведь мы не имеем достоверных данных о том, на каком языке говорила тогда основная масса населения. Кирилл совершенно прав, были очень разные влияния, было очень сильное влияние польское, там, польского языка и так далее. Ну, вот, было, конечно, влияние и русского языка, уже он раньше начал кодифицироваться, но ведь Украина сохраняла этот украинский язык, основная масса населения сохраняла его. То есть как-то, видимо, уже и в традициях самой Российской империи было так, как правильно было сказано, возникли губернии, постепенно Литовский статут уходил, вводилось российское законодательство на всей этой территории, но народ, основная масса населения на той территории, которая сегодня относится к Украине, она жила своей отдельной жизнью, часто не очень пересекаясь, так сказать, с жизнью элиты. Элита переориентировалась, да, когда было, кстати, история Украины, это начало с чего? когда Екатериной было предложено дворянство для тех, кто докажет свою принадлежность старшине казацкой, все они бросились в летописи, начали искать свои корни, начали искать еще что-то. А элита довольно быстро адаптировалась и подчинялась той ситуации, которая была. Вначале польской, вначале литовской, потом польской Речи Посполитой, потом российской. Но элита была очень тонким слоем на поверхности огромного этнического массива, который говорил на своем языке, который потом там Пантелеймон, Кулиш и Ильченко начинают его кодифицировать действительно в конце 19 века. Но они кодифицировали его на реальной основе. Давайте вспомним один эпизод, о котором часто забывают. Первая перепись населения в Российской империи состоялась, Кирилл, я не помню, если 1987 году. И, значит, настояла на этом Академия наук российская, и тогда же Академия наук настояла на том, чтобы был добавлен вопрос, который бы определял как бы этническую и культурную принадлежность и идентификацию. Вопрос был простой. На каком языке вы разговариваете в быту? Результат поразил многих, потому что говорили, нет такого языка. А на самом деле выяснилось, что, по-моему, 20 миллионов, я не ручаюсь за цифру, но чуть больше 20 миллионов Русской империи разговаривало на том языке, которого не было.
Это очень интересный вопрос, как язык создавал государство, этносы, да, вот как некие инструменты исторического какого-то делания, так скажем. И вот поговорим об украинском национальном проекте, как его часто называют. Я имею в виду и Тараса Шевченко, и Кирилло-Мефодиевское общество в Киеве. Вот эти вот первые признаки какого-то самоопределения, да, на культурном уровне. Вот как они выражались?
И вообще, ну, я не знаю, как Кирилл думает, у меня тут есть довольно твердая точка зрения. Вот этот украинский национальный проект, как, впрочем, и те события, которые происходят сейчас, был инициирован российской элитой имперской. Что произошло? Произошла война, произошел поход русской армии в Европу, когда для просвещенной части
заграничный поход,
когда они вернулись, это вот Ольга Крюкова написала блестящую книгу об этом периоде, вернулись эта элита российская, они увидели другую жизнь, они начали искать в своей истории эту другую жизнь, и они в Малороссии, вот в той Украине в будущей, нашли как бы внутреннюю свою Италию. Тогда появилось украинофильство, страшно популярно все. Все, Пушкин пытается писать, значит, историю Украины. То есть все увлекаются, образованный класс России увлекается вот украинофильством. И все это развивается очень интересно, и оно бы, наверное, нормально как-то адаптировалось, и, наверное, процесс пошел бы по французскому варианту, если бы не произошло польское восстание. А польское восстание, первое восстание 30-х годов, происходит восстание, что страшно настораживает российскую элиту имперскую, они видят в этом угрозу, и в этом видят угрозу малороссийства, и отсюда начинается ограничение для функционирования этой культуры. Как реакция на эти ограничения возникает то, о чем вы говорите, Кирилло-Мефодиевское движение, украинофильство и украинский национализм. Вы знаете, и сейчас, и тогда, на мой взгляд, украинский национализм часто был реактивным. Реактивным.
В разные стороны, видимо, реактивным, да?
Нет, это была реакция на некое поведение властей на тот момент.
Российских.
Польского, литовского,
польского, потом и российского. Реакция была это направлена реакция в разные защиты, стороны, да, отражала как бы разное давление.
Как только начиналось усиливаться давление, отказ в праве жить своей культурой, своим языком, своими традициями, возникало, естественно, ответное давление. Вот говорили о восстаниях сначала, там, крестьянских и так далее. А затем, естественным образом, на этом вырастала и какая-то политическая конфигурация. Это естественный процесс.
Кирилл, действительно это можно вот рассматривать как вот реакцию на, и тут мы вспоминаем, заграничный поход и подавление польского восстания.
То есть, ну, у меня тут,
это зависело от ряда внешних причин.
Чтобы вот так такие длинные дискуссии не втягиваться, я тут бы сформулировал два тезиса. Угу. Во-первых, если мы посмотрим на процессы вообще формирования наций, возникновения национальных государств, которые начинаются в Центральной и Восточной Европе 19 века, то везде мы где-то можем схожие модели, в общем-то, разглядеть. И вот это на самом деле, да, такое украинофильство, а вообще шире народофильство, оно не только касалось там русских помещиков на Украине, это, в общем-то, а немецкие помещики вдруг заинтересовались фольклором своих там чешских крестьян, не знаю, славянских. То есть это общий процесс был такого вот начала формирования нации.
Ну, то, поиск раньше, национального духа.
В культуре это получало выражение. Да, вдруг интересно становились не классические сюжеты, да, для живописцев и литераторов, да, а жизнь вокруг тебя, так сказать, жизнь народа и так далее. В общем, все это здесь касательно формирования украинского языка и культуры в 19 веке, все это имело свое значение. За одним исключением, что поиски, как правило, начинало дворянство, да, и которое, в общем-то, как-то искало свои связи с прошлым того народа, который жил рядом с ними. Тут дворянство или шляхта малороссийская, она русифицировалась довольно активно. И, в общем-то, поэтому большую роль играет то, кого раньше изначально называли разночинцами. Интеллигенция, профессора университетов, люди, которые вот это создавали эти кружки, да, ездили, так сказать. Вот Чубинский, например, автор украинского гимна. Он же этнограф, он на русский север ездил, былины записывал, так сказать. И в том числе вот интересовался, так сказать, прошлым малороссийского края, малороссийского населения, то есть украинского населения. То есть все это вот был такой процесс, который, с одной стороны, имел свои особенности, но, с другой стороны, мне кажется, мог быть встроен в общие процессы, которые во всем этом регионе в то время происходили. Из этого как бы второй тезис, что проект не был этот, в каком-то смысле, как мы говорим, сконструирован или торпедирован Российской империей, в том смысле, что империя, это, в общем-то, она была такой большим, где-то рыхлым образованием, которой не хватало даже аппарата приказного все подавлять и всех, так сказать. Она где-то там, особенно на Кавказе, там, других, она с этими элитами где-то сотрудничала, где-то на что-то закрывала глаза. Если мы возьмем, например, политику в Польше после разделов Речи Посполитой, то самая последовательная политика, которую проводила в отношении, например, польских земель, да, это была прусская политика. Там была германизация, там было с меньшим рвением действовали австрияки, и уже совсем, так сказать, в развалку действовала именно российская имперская администрация. Поэтому это как бы обсуждалось уже и в науке в том числе, что просто почему Российская империя, так сказать, не подавляла, не русифицировала? Потому что у нее не было ресурсов на это. Огромная территория, достаточно, так сказать, неразвитая, кстати, для сравнения с другими державами подобного типа бюрократии. Поэтому все это могло как бы подспудно до поры до времени развиваться, вот так вот, не встречая каких-то, накапливать какой-то материал, который потом уже, конечно, выстреливая, да, и когда, в общем-то, самое главное то, что возникает уже и представление о русском национализме, Великороссия тоже переживает процессы нациостроительства, и тут мы уже как бы
И вот в этом смысле исторические времена, да, вот нациостроительство и с той, с другой стороны, наконец, встретятся. Ну, немножко попозже. Но вы упомянули австрияков, да? То есть современные украинские земли, да, были отчасти российскими, отчасти входили в Австро-Венгерскую империю.
Ну, Галиция, так называемая, да.
Да. А вот там вы сказали, что Пруссия, да, понятно, германизировала, а австрийцы как бы, ну, более вяло этим занимались, но все-таки занимались. И только Российская империя шла уже совсем как бы вот спустя, да, рукава, уж я не знаю, что спустя. Но все-таки вот были ли какие-то грани украинского проекта, ну, с российской мы убедили, что особо грани нет, а с австрийской стороны там что-то формировалось в плане вот как бы катализации национального сознания?
Ну, вы знаете, вообще-то Австрия делала ставку на как бы польскую прослойку-то, а не на украинскую. Конечно, все эти разговоры о том, что вот якобы там в австрийском генштабе это все придумали. Вообще первые просветители, первые те, кто ратовали это за возрождение как бы какой-то местной культуры, самобытности, они были москвофилами. Знаменитая русская троица, Яков Головацкий, который под конец жизни перешел на консервативные позиции, жил вообще в Вильне. В общем-то, они ориентировались на Россию, пытались искать с ней какого-то сближения. Они были детьми униатских священников, да, уния была, вспомним, ликвидирована в Российской империи. Поэтому говорят, что вот кто-то их там куда-то двигал. То есть началось-то вот с этого, да, и уже в процессе, да, поиск вот этого единства, попытки там установить контакты, культурный обмен с большой вот этой Украиной, с большой Малороссией, да, в процессе вот этого всего броуновского движения, и оказывается, что все-таки мы вот самобытны, да, мы отличаемся от великороссов, да, нам надо как-то тут строить, наверное, что-то свое, да, и тогда уже возникает вот этот весь пьемонт, так называемый, все это сам, но это не было каким-то вот...
А почему называли это пьемонтом? По аналогии с итальянским ресурджементом?
Ну, да.
То есть как некое ядро, будущее, объединенное... страны.
Да, суть такова, что поскольку там как бы австрийцам не надо было, у них не было такой вот пунктика, да, на том, что мы должны братских малороссов, так сказать, в общее русское как бы тело включить, они как бы на это просто смотрели сквозь пальцы, да делайте, что хотите, как бы развивайте, там, издавайте какие-то книжечки, там, делайте свои кружки и так далее, и так далее. У нас тут как бы нам важна политическая лояльность там, польской шляхты в Галиции. Мы там учредили для них сейм. То есть там какая-то культурная возня идет, так сказать, на уровне таком вот мещанском, разночинском. Это все их не интересовало. Это, в общем, создало почву действительно для... Но переоценивать, опять же, переоценивать роль Галиции не стоит, потому что все-таки основные деятели, да, которые... Основные деятели, которые даже не идеологи национализма, там, да, которые в широком смысле пытались вот сконструировать вот эту вот новую украинскую культуру, это выходцы все с большой Украины. Да, Грушевский, Драгоманов, там, Кулиш и так далее, и так далее, и так далее.
Я возвращаюсь опять к реактивному национализму, так называемому. Во-первых, один аспект очень важный, когда мы говорим о Российской империи, об Австрийской империи, вот абсолютно точное замечание. В Австрии этническая принадлежность украинцев их особенно не интересовал, поскольку это было ясно, определенно, и там нечего было доказывать. В российской идее, так сказать, империи российской, это был вот один народ, как бы, да, и любое проявление особости какой-то, а тем более политическая позиция воспринималась намного острее.
Инаковость это была политическая позиция.
Конечно, а плюс к этому, значит, вот правильно, опять-таки, Кирилл абсолютно прав, что австрийский двор ориентировался на польскую шляхту, а украинская проблематика оставалась часто за пределами этого, и как бы это опять-таки реакция на это внутри Австро-Венгерской империи, там уже украинство, оно как бы начало возникать как реакция на приоритетность польских проектов по сравнению с украинскими. То есть вот сила действия равна силе противодействия. Часто достигая какой-то цели в краткосрочной перспективе, мы получаем совершенно обратную реакцию.
Вот. Очень сложная траектория, да, вот с этой вот реактивностью. Но давайте все-таки подойдем уже на пороге 20 века и для того, чтобы получить, да, финальный разворот темы, послушаем комментарий Андрея Суздальцева, российского политолога, который как бы пытается суммировать проблематику 20 века.
На самом деле в России огромное количество украинцев, вообще с тех времен. В общем, украинская элита частично постоянно курсировала между Киевом и Москвой, даже когда еще не было Переславской Рады. В общем-то, сказать так, что у них какие-то были вот отдельность какая-то, нет, так сказать, ощущали. Я вот сторонник того, что я не стану говорить, что это наш, мы единый народ. Нет, это, конечно, отдельный народ. Ну, близкий нам народ. Есть же австрийцы, есть немцы. Ну, сложный по составу, замешанный. Этногенез его продолжается, он еще не закончен. В общем-то, и, конечно, у него много компонентов. Кстати говоря, славянский компонент, конечно, присутствует, как бы, генетически, но огромный и татарский компонент. И даже внешние, там, они немножко смуглые, там, и так далее, они, конечно, татары для них народ не чужой, близкий народ. Как это получилось, по-всякому, включая и страшными набегами и так далее. Ну, так уж получилось. То есть, ну, вот такой вот возник народ, что называется. Он имеет свои традиции и так далее. Их надо уважать. Была масса групп, которые видели себя все-таки в составе России, ну, как отдельная, так сказать, нация, которая появляется, развивается, растет. И было еще ответвление национализма украинского, которое было связано с социалистическими идеями. В общем-то, и были из чистого сталинизма, которые говорили, что мы что Украина все-таки базируется на казачьем наследстве. В общем-то, все казаки там и так далее, воины и тому подобное. Но это все-таки был такой конгломерат разного рода идей, которые между собой не уживались. И неспроста в годы гражданской войны именно в Украине возникла реальная государственность, как ни странно это звучит, для анархистов. Гуляя поле. То есть они как раз оказалось самое вот, такое федерация свободных землепашцев, совершенно свободных. Это какое-то, знаете, обращение к исторической вот Подолье, которое вот создавалось там вот в 16-15 веке, когда там вот народ не знал, не хотел знать никаких помещиков, ничего, и жил свободно под защитой казаков. В общем, к такому вот как раз формату должны были вернуться. В итоге вот как раз времена гражданской войны. Надо сказать, что подтолкнула государственность Украины, конечно, поражение России в Первой мировой войне. Надо сказать откровенно, мы бы проиграли Брестский мир, на котором при заключении Брестского мира появилась делегация из Украины. Значит, Украинская Народная Республика, она оказалась более устойчивой, чем вот Белорусская Народная Республика.
В эфире «Археология. Прошлое». Сегодня мы говорим об исторических судьбах Украины и России. И в нашей студии старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики Кирилл Кочегаров и руководитель Центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко. Вот 20 век. Вы знаете, задача перед нами очень сложная. В оставшееся время вот проследить путь, да, вот этого украинского проекта, как его не понимать, да, в разных измерениях, с момента крушения Российской империи до независимости, которую получила Украина в 1991 году. Можно так суммировать, вот что произошло за этот 20 век? Я понимаю, задача сложная, но посильная.
С моей точки зрения, происходит в том числе как бы и путем, так сказать, верхушечных, надстроечных мероприятий, да, такая вот эмансипация, то те процессы, которые натуральным, естественным путем нации строительства не завершились в XIX веке, они были завершены уже путем такой вот, как бы, слегка искусственной, но, тем не менее, не менее эффективной модернизации, когда украинская государственность была, в общем-то, достроена, как мне кажется, руками советской власти. Причем я бы не сказал, что это вот был такой, у нас есть тезис, что вот большевики, они вот все придумали, они, точнее, ту придумку, которая была придумана в австрийском генштабе, они, значит, развили, они вот придумали украинцев, отдали там им земли. Понятно, что, проводя свою национальную политику, большевиков можно считать кем угодно, но только не сумасшедшими. Они были людьми вполне прагматичными. Они понимали, что удержать такую огромную территорию в орбите своего влияния можно только частично, удовлетворив те стихийные запросы, да, вот этого всего общества разнородного, да, которые проявились недвусмысленно во времена гражданской войны. А в чем они проявились? Что возникают институты власти, да, возникает какая-никакая форма национальной государственности, Украинская национальная республика, Западноукраинская национальная народная республика. Значит, возникает, была это гетманщина-скоропадская, то есть и так далее, и так далее. То есть видно уже, что есть элита, у которой есть определенная программа, да, как дальше, куда нам идти, что строить, и это и Центральная Рада, ну и, собственно, и часть большевиков украинских, они были вполне, так сказать, Скрипник, Затонский, там другие деятели, да, они были вполне национально ориентированы, ведь лозунг «Геть от Москвы», да, это лозунг Миколы Хвалевого, если я не ошибаюсь, одного из вполне себе лояльных советских, это 20-е годы, вполне себе лояльных советских, как бы, граждан, да, и советских общественных и политических.
Это прямо публично звучало,
«Геть от Москвы». Да, это совершенно публично озвучивалось, да, и, в общем-то, поэтому здесь, как бы, было такое вот, я бы определил такое двойное, что ли, процесс, палка о двух концах, да. С одной стороны, были определенные запросы общества, которые нельзя было не удовлетворить в той или иной форме, да. С другой стороны, конечно, желание Москвы, большевистской партии, которая пронизывала всю страну, да, сетью своих, так сказать, ячеек, организаций, было удержать эту достаточно огромную и важную из геополитической точки зрения территорию, в общем, в своем.
Но так или иначе получается, что процесс нациостроительства, да, оформление какой-то государственности, хотя бы внутренней, был завершен в советский период.
Ну, да? Я думаю, да, вот я с Оксаной, которая выступала и говорила, то есть тут язык, государственность, какие-то формы, да, они вполне как бы завершены, ну, может быть, где-то формально, конечно, да, известно, что независимость республик в СССР была все-таки часто очень такой эффективной, но хотя бы так.
Согласны, Вик? С основным тезисом, да. То есть вот этот процесс, как бы, характерный для всей Европы того времени, формирования национальных государств в Украине, в силу, в том числе, и тех причин, которые мы обсуждали, оказался замедленным, заторможенным. И он как бы приобрел вот второе дыхание с революцией, февральской революцией в России. И я для себя, просто представляя весь этот период, я соглашаюсь с этим тезисом. Кстати, большая ошибка современной украинской историографии, они вычеркивают, так же, как советская вычеркивала первый период, то есть Украинскую Народную Республику, Западную Украинскую Народную Республику, так же теперь украинская историография хочет вычеркнуть советский, как оккупацию. Это, конечно, большая ошибка. Это все части естественного процесса, объективного процесса. Я для себя это делю на Первую Украинскую Республику 1917 года, ну, за исключением там короткого периода гетьманства Скоропадского, до 21 года. И затем одновременно с 19-го, с 18-го года по 21-й существует первая и вторая Советская Украинская Республика. С 21-го, 22-го года она становится основной формой. Затем происходит событие. Действительно, в этот период Украина обретает полностью свои территории, свое государственное тело. Более того, получает Западную Украину, потом получает и Крым и так далее. Формирование как бы завершается, хотя вы абсолютно правы, это такая, ну как бы не совсем государственная, в силу специфики самого Советского Союза. И, наконец, в 91-м году с распадом Союза образуется Третья Украинская Республика, которая рухнула в 14-м году в связи с известными обстоятельствами. И сегодня идет попытка осуществить строительство некого нового совершенно принципиального проекта. Я это называю Четвертой Украиной. Ну, я беру просто французский опыт,
ну, по аналогии,
чтобы,
да, с французским опытом,
чтобы не углубляться в особенности этих периодов, просто нумерую их как таковые. Но с основным тезисом я согласен, что это завершение некого естественного процесса, и происходило оно, хотя, с другой стороны, можно сказать, что вот этот проект формирования национального государства украинского был срезан социалистической революцией. Украина отчасти была втянута как бы в этот эксперимент грандиозный 20 века, значит, который известно чем закончился, так сказать. То есть все-таки крот истории хорошо роет. Это объективный процесс, как бы ему не сопротивлялись, он пробивает себе так или иначе путь.
И вот мы пытаемся идти за этим кротом истории. Поэтому работа очень важна. Я понимаю, что на самом деле всю эту тему очень сложно вместить даже вот в каком-то структурированном виде в рамки одной передачи. Но накопилось столько ложного, мне кажется, во взаимных представлениях, столько какого-то совершенно в прошлом, да, незначительного, непредсказуемого, но отягощающего и ту, и другую сторону, но надо понимать, что мы субъектно равноправны на современном этапе, да, вот на строительстве этой Четвертой Украинской Республики. Я имею в виду Россию и Украину.
Давайте скажем честно, что Советский Союз был развален не Украиной. Советский Союз все-таки был прежде всего опрокинут Ельциным, его командой, так сказать, и Россией. А Украина просто воспользовалась, ну не Украина, а Леонид Кравчук и та первая генерация украинских лидеров. Поэтому я думаю, что здесь все абсолютно, абсолютно исторично, абсолютно закономерно. И на сегодняшний день действительно лучшее, что мы могли бы сделать, это признать факт существования двух государств.
Вот. Но при этом не только исторично, но и травматично. Я имею в виду всю череду событий, связанных, да, с Донбассом, вот этой Малороссией, Крымом, политическими делами. И для понимания, да, современной актуальной травматики представление об историческом контексте, да, вот таком сложном реактивном многогранном, просто обязательно.
Я не знаю, согласится ли со мной Кирилл, но я как историк тоже по базовому образованию всегда говорю, история, не надо искать ни ответа, как должно быть. История говорит о том, как было, если это настоящая история. Поэтому,
ну,
поэтому попытки
найти ответы на Ключевский, да, говорил, вопрос, что история не магистра Вита, да, не учительница, но она не прощает.
Она классная дама, которая наказывает за плохо
выученную. И еще одна фраза из Василия Иосифовича Ключевского. И москаль, и хохол – хитрые люди. И хитрость обоих выражается в притворстве. Но тот и другой притворяется по-разному. Первый любит притворяться дураком, второй – умным. Ну, это цитата. Ну, кто-то из них первый, значит, это москаль, любит притворяться дураком, второй – умным. А это хохол, да? Цитата – это не непреложная истина. Это некий намек, да, тонкий намек на какие-то обстоятельства. Вот. И вот мне кажется, что здесь есть какая-то своя соль, которая актуальна и по сегодняшний день. Вот эта вот игра в москалей и хохлов, да, неизбежно связана с каким-то притворством взаимным. И пора бросить эти игры, они становятся слишком опасными. Необходим какой-то новый, честный разговор на новом языке. И в политике, и в культуре, по большому счету, да, и вот в такой студии, как у нас с вами сегодня. Кстати, об инициативах.
Могу подтвердить то, да, о чем вы сказали. Вот последним примером, уже совершенно актуальным политическим, я только что приехал из Киева, с там, большого форума, наблюдал новую генерацию политиков украинских. Есть такое мнение, расхожее в Европе, в нашей украинистике, о том, что Украина самая бедная страна Европы. А иллюстрируется это просто. Берется валовый внутренний продукт и делится на население. И показывает, что это самый низкий показатель Европы. Я всегда говорю, вы глубоко ошибаетесь. Хохол, он действительно хитрый, понимаете. Его государственность, российская, а потом своя, научила не показывать своего реального уровня жизни. И не надо вот делать выводы из государственности.
Это опять, да, про учебу и невыученные уроки. Нам, к сожалению, надо уже заканчивать нашу интересную беседу. Что ж можно сказать? Я думаю, что урок сегодняшней нашей беседы тоже не пропадет даром. Я благодарю вас сегодня на студии в обсуждении такой мощной темы об исторических судьбах России и Украины. Участвовали Кирилл Кочегаров, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики, и Виктор Мироненко, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН. Огромное вам спасибо. Это была «Археология. Прошлое». Я Алексей Юдин. Всего доброго.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.